Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня последний день марта, 31 число, среда, и сегодняшняя программа вот о чем. Россия блокирует продвижение переговоров по Донбассу. Донецкая область в ожидании красной зоны и полного локдауна. Вчера вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с российским лидером Владимиром Путиным по видеосвязи. Украинского президента Владимира Зеленского не позвали, хотя главной темой была ситуация на Донбассе. После встречи Париж и Берлин заявили, что Россия должна, цитата, «взять на себя четкие обязательства по стабилизации режима прекращения огня в Украине». А Кремль выразил, цитата, «озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией» и призвал к так называемому прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском. «Ничего об Украине без Украины», — отреагировал на встречу спикер украинского МИДа Олег Николенко, добавив, что закончить войну на Донбассе может только полноценная нормандская встреча. Зачем Путину сепаратные переговоры с Меркель и Макроном по Донбассу? Почему на такой формат согласились в западных столицах? И есть ли риск сделки по Донбассу за спиной Украины? Об этом мы поговорим с нашими гостями через несколько минут в студии в прямом эфире. Нашими гостями будут Евгений Магда, эксперт-международник, директор Института мировой политики, российский политолог Дмитрий Орешкин и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. 0800 300 403 – наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А начнем с выпуска новостей. О них вам расскажет моя коллега Татьяна Якубович.
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали Россию взять на себя четкие обязательства по стабилизации перемирия на Донбассе. Канцлер Германии и президент Франции провели по видеоконференции встречу с президентом России Владимиром Путиным 30 марта. Больше об этом слушайте сегодня в эфире радио «Донбасс Реалии». За сутки на фронте 8 нарушений режима прекращения огня, об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Точки обострения: Авдеевка, Пески, Широкино, Причепиловка, Троицкая. Без жертв. Группировка ДНР заявляет о 2 обстрелах территории, подконтрольной ей, на Донецком и Горловском направлениях. Группировка ЛНР также говорит о 2 обстрелах по поселку Донецкий. Украина должна получить 4,9 миллиона доз вакцин от разных производителей в апреле-мае. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства. Это договоренность с Европейским Союзом. Степанов заверил, что большинство населения Украины будет провакцинировано в течение 2021 года. Новые цифры по COVID в Украине таковы. Зарегистрировано 11 тысяч новых случаев инфицирования за сутки. В Донецкой области это 705 новых случаев за сутки. В Луганской – 213. В стационарах Донецкой области находятся 60 тяжелых пациентов с COVID-19, сообщил Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации. Например, в Торецке из-за сложной эпидситуации развернули еще одно COVID-отделение. Формирование ДНР сообщает о 149 новых случаях коронавируса на подконтрольной ему территории. Группировка ЛНР говорит о 18 новых случаях за сутки. А Германия с 31 марта ограничивает общее использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Это решение приняло Министерство здравоохранения страны после того, как немецкая комиссия по вакцинам заявила о редких, но очень тяжелых случаях образования тромбов. Ранее институт Пола Эрлиха, это медицинский регулятор страны, заявил о 31 случае церебрального тромбоза и тромбов в головном мозге, которые, как подозревают, могли возникнуть после введения вакцины AstraZeneca. В своем заявлении AstraZeneca отметила, что безопасность пациентов является высшим приоритетом, и заявила, что европейские и британские медицинские учреждения не смогли пока установить причинно-следственную связь между прививкой и проблемой свертывания крови. Услуга телефонного виртуального номера для граждан Украины с оккупированных территорий Донбасса, а также Крыма, станет доступной до июля этого года, сообщили в Министерстве временно оккупированных территорий. Преимуществом этого сервиса станет доступ к административным, медицинским и банковским услугам на территории Украины, говорится в сообщении Министерства. Виртуальный номер – это услуга мобильных операторов, с помощью которой можно пользоваться украинским номером телефона без наличия физической сим-карты через мобильный интернет или Wi-Fi. Новости в регионе. В Донецке 2 апреля с 9 утра не будет воды в трех районах. В Ворошиловском полностью, в Киевском и Калининском частично. Также Луганск. Вода 31 марта приостановит подачу воды в ряд поселков, оккупированного Луганска из-за ремонтных работ. Это Большая Вергунка, Красный Яр, Вергунский разъезд, Зеленая Роща. Воду обещают дать с 6 утра 1 апреля. В Луганске приговорили на 17 лет лишения свободы луганчанина, который попал на оккупированную территорию в рамках обмена в декабре 2017-го. Группировка ЛНР говорит, что он был завербован СБУ на территории Украины и заброшен в Орло в ходе обмена пленными. Устроился на военную службу в так называемую народную милицию и начал передавать СБУ сведения военного характера. Активисты в Мариуполе провели митинг против строительства вуза «Мединвест Политехник» на месте бывшего кинотеатра в городском саду. Об этом сообщает местный телеканал ТВ-7. Раньше местные жители уже выходили на митинги под лозунгами «Спасем городской сад». По их мнению, строительство вуза разрушит любимое место отдыха горожан. Проект еще не подготовлен, но есть визуализация будущего учебного заведения. Согласно плану, здание старого кинотеатра в парке снесут, а на его месте построят политехнический университет. И о погоде. Завтра на территории Донецкой и Луганской областей ожидается от 13 до 16 градусов тепла днем и 0,2 тепла ночью без осадков. Ну а ближе к выходным придут дожди.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие. Ждем ваших звонков по номеру 0800-300-403. Мы обсудим вчерашнюю встречу лидеров России, Франции и Германии в формате видеосвязи, где они обсуждали в том числе и конфликт на Донбассе. Но на встречу российская сторона не пригласила Владимира Зеленского. Зачем Путину сепаратные переговоры с Меркель Макроном по Донбассу, почему на такой формат согласился Запад, несмотря на протесты в Киеве? Есть ли риск так называемой сделки по Донбассу за спиной Украины? Об этом мы поговорим с экспертом-международником Евгением Магдой, российским политологом Дмитрием Орешкиным и пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского Юлией Мендель.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Донецкая область пока не стала красной по уровню распространения коронавируса, но число заболевших растет. По информации главы военно-гражданской администрации Павла Кириленко, если за воскресенье выявили 175 новых заболевших, то за понедельник и вторник уже 760. Как развивается гражданское общество в регионе, несмотря на прошлый локдаун и угрозу нового? Об этом радио «Донбасс Реалии» узнало на примере двух организаций из Славянска. Одна занимается развитием молодежных проектов, а другая реализует инициативы людей почтенного возраста.
Культурная жизнь в Славянске, несмотря на локдаун и карантин, не остановилась, просто приспособилась к новой реальности. Анна Авдиянц, руководитель платформы «Инициатив Теплица», вспоминает, что с введением карантинных ограничений в прошлом году мероприятия в помещении перестали проводить. Команда сосредоточилась на проектах по развитию теплицы. Новинкой стали разные мероприятия в интернете. Несмотря на локдаун, теплица выиграла грант на покупку аппаратуры для проведения мероприятий онлайн.
Работа переходы немножко в онлайн, для того, чтобы поддерживать связь с аудиторией, которую мы за эти годы наработали. Какие-то проводили мастер-классы онлайн, какие-то видео снимали, какие-то конкурсы проводили онлайн в Инстаграме. В рамках этого гранта мы проводили онлайн-концерты.
Анна говорит, что все мероприятия организовывают с учетом онлайн-трансляции в Facebook. По ее наблюдениям, когда карантинные ограничения ослабили, тяжело стало привлекать аудиторию к интернету, ведь все наслаждались общением офлайн на улице.
Если дальше мы уйдем в локдаун, мы готовы работать в онлайне. У нас такой опыт есть, и в принципе аудитория уже привыкла, что мы в онлайне.
Вячеслав Тор – барабанщик группы «Шум Вселенной». У него было сольное выступление в теплице. Из-за карантина зрителей в зале не было. Вот что вспоминает Вячеслав.
Это происходило в одной студии, под камерой. Ограничивалось это все 2-3 техническими работниками. То есть видеосъемка, звукооператор и непосредственно исполнитель. Для начала, конечно, непривычно, но в принципе в нашей музыкальной деятельности разное бывает.
Сейчас ребята из организации «Уличная культура Славянска», куда входит Вячеслав, планируют провести в Славянске ряд фестивалей при поддержке Украинского культурного фонда и культурной платформы Street Culture. Это будет живая музыка, соревнования по брейк-дансу будут творить художники.
И если уже локдаун будет мешать проводить его вживую, то есть для живой публики, для реальных людей с реальными танцорами, мы будем переходить в онлайн-формат.
А люди почтенного возраста попали в группу риска по заболеванию коронавирусом. Поэтому участники общественной организации «ВИК Счастья» тщательно соблюдают карантинные ограничения. От ограничений прошлого локдауна они ушли в интернет. А чтобы психологически поддержать людей в возрасте, в организации придумали и реализовали онлайн-проект «Здолаем его разом». Вот что рассказала нам Наталья Бондаренко, руководитель организации «ВИК Счастья».
Были лекции психологов, мы делали группы взаимодопомоги, где собирались люди из Донецкой и Луганской областей. Это были люди из оккупированных территорий, из Донецка, мы не обмежували.
А еще при поддержке программы развития ООН «ВИК Счастья» отремонтировал и обустраивает Центр развития взрослых. Уже есть диджитал-класс с компьютерами и интерактивной доской. Там будут обучать людей опыту общения в интернете. Уже начинают там заниматься пилатесом. А в сотрудничестве с Донбасским государственным педуниверситетом здесь будут проводить разные обучающие курсы. А что будут делать участники организации «ВИК Счастья», если опять наступит локдаун или введут более жесткие карантинные ограничения? Наталья Бондаренко говорит, что снова уйдут в онлайн.
«Щастя» буде створювати онлайнову платформу, де ті ж самі курси ми будемо робити в онлайні.
По інформації Донецької ОГА, тільки за понеділок-вторник коронавірусом заболіли 760 чоловік, із них 40 – діти. Но область на 31 марта поки розположена в оранжевій зоні. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Радіо Донбас Реалії – це не тільки общення в ефірі. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите Донбасс Реалии в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Россия блокирует продвижение переговоров по Донбассу, но утверждает, что виной всему позиция Киева. Есть ли выход из тупика? Виталий Портников беседует об этом с журналистами Станиславом Асеевым и Романом Цымбаляком.
Станислав, ну вот на самом деле, то, что мы описали в начале этой программы, оно происходит уже несколько лет подряд. Германии, Франции, в Украине предлагаются различные варианты мирного плана. Все время в Москве говорят одно и то же. Вообще-то, на самом деле, это переговоры не с нами, мы посредники. Это переговоры с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Нужно все с ними согласовать. Нужно с ними согласовать конституционные изменения, а мы посмотрим. Нужно с ними договориться о разведении войска, мы будем это одобрять и так далее и тому подобное. И одновременно мы слышим ответ из Киева: нет, мы говорим с Россией, Россия сторона конфликта, а вовсе не народной республики. Возникает вопрос, а сколько времени это вообще может продолжаться? Или, может быть, это такая константа, уже можно, в принципе, не обсуждать эту тему?
Это может продолжаться десятилетия. Если посмотреть на локальные конфликты, в которых участвовала Российская Федерация, то никто никому ничего не вернул. Это можно посмотреть по Приднестровью, это можно посмотреть и по Абхазии, по Южной Осетии. То есть проблема в тотальном непонимании со стороны Украины, с чем мы имеем дело. То есть, когда мы обсуждаем все эти так называемые кластеры, сейчас новое слово, да, ввели, до этого говорили модальности, да, мы можем говорить о каких-то деталях, частностях, разведении войск, экономике, открытии блокпостов, но понимание того, с чем мы имеем дело, что такое Российская Федерация и какие цели они перед собой ставят, участвуя, в общем-то, и формируя этот конфликт на Донбассе, вот этого нет ни у предыдущей власти, к сожалению, ни у сегодняшней. И поэтому отсюда, в общем-то, вот эти максимы «мир в глазах Путина», «мы договоримся», чуть ли не выборы 31 марта, да, это вообще, так сказать, было, вот хотя бы сейчас мы уже отошли от этой философемы, если ее можно так назвать, и стало понятно, что вообще не то, что выборы, то есть мы в полном тупике, на самом деле, по всем переговорным позициям, в том числе и по гуманитарному сектору, который мне особенно близок и в котором, в общем-то, я участвую как человек, который сидит там время от времени на гуманитарной подгруппе. И чем раньше наша власть все-таки поймет, что Россия просто так нам ничего не вернет, да только на своих национальных интересах, которые полностью не совпадают с нашими, тем быстрее мы перейдем к какой-то новой стратегии. И, в общем-то, с моей точки зрения, эта стратегия должна заключаться в том, чтобы с наименьшими потерями на всех фронтах, как физическом, так сказать, на линии разграничения, так и экономическом и гуманитарном, заморозить этот конфликт до изменения ситуации в Российской Федерации.
Ну вот у меня тогда уточняющий вопрос. Вы говорите, что украинское руководство этого не понимает. Ну и можно было представить себе, что этого-то не понимает Владимир Зеленский, который только в 2019 году вообще пришел в политику, до этого времени смотрел за всем этим конфликтом со стороны, как обычный обыватель, и у него могло сложиться вот такое вот представление о том, можно ли и нельзя договориться с Владимиром Путиным, от которого он, возможно, сейчас там избавляется, не избавляется, мы не знаем, да, что происходит. Но вот Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, это же опытные политические деятели. Меркель вообще десятилетиями в политике, Макрон до того, как стал президентом Франции, был министром, это не то, что они пришли в политику и шоу-бизнеса, как Зеленский. Они тоже не понимают, что такое Россия?
Возможно, и понимают, но они экономисты. Вот в этом проблема. Они все сводят калькулятивно каким-то расчетам, и, в общем, то, что можно посчитать на калькуляторе, то, что выгодно для Европы, то, в общем-то, выгодно и для их отдельных стран. Это не их конфликт, это не их проблема, понятное дело. И даже понимая, кто такой Путин, что такое русский мир и что преследует на Донбассе Россия, они, в общем-то, будут выбирать, ну, что-то среднее между двумя крайностями. Да? Поэтому это не их проблема, и это тоже нужно нам понимать. Да? Они здесь действительно посредники, в отличие от России, которая пытается представить себя как посредником. Но вот это тоже ведь одна из проблем. То есть мы вообще говорим на разных языках, в принципе. 7 лет прошло, а все одно и то же. Мы посредники, нет, вы не посредники, вы участники конфликта. И еще 7 лет это может продлиться. Это четко нужно понимать.
Роман, вот хочу к вам обратиться. А вы представляете себе, какая цель все-таки у российского руководства, когда оно всякий раз одну и ту же идею выдвигает в своих переговорах с Киевом? В принципе, добиться того, чтобы Украина действительно разговаривала с руководством так называемых народных республик, или просто тянуть время до какой-то лучшей ситуации, которая сложится, может быть, по мнению Кремля, в пользу Москвы?
Вы знаете, они всегда живут в России в режиме ожидания. То есть сначала они ждали, когда переизберут Порошенко, в смысле не изберут. Теперь ждут, якобы кто-то придет к власти в нашей стране, политические силы, которые выполнят все желания, а они действительно неизменны. Поэтому, как мне кажется, действительно, просто надо называть вещи своими именами, понятно, вести переговоры нужно, максимально на всех фронтах попытаться каким-то образом связать Россию вот этими переговорами, хотя рассчитывать на их успех, ну, это, наверное, недальновидно. Почему? Потому что вторжение в Украину – это фактор российской внутренней политики, и для них, ну, уход с Донбасса, в принципе, рассматривается, кроме вот этих вот геополитических штук, кроме атаки на Украину и рычаг давления на Украину, как элемент их внутренних раскладов. Если ты уходишь из территории, которая была ранее оккупирована, значит, ты уже не встаешь с колен, а движешься в противоположном направлении, то есть на колени. При действующих раскладах в российской власти это практически невозможно.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Вчера вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с российским лидером Владимиром Путиным по видеосвязи. Украинского президента Владимира Зеленского не позвали, хотя одной из главных тем была ситуация на Донбассе. После встречи Париж и Берлин заявили, что Россия должна взять на себя жесткие обязательства по стабилизации режима прекращения огня в Украине, а Кремль выразил, цитата, «озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией» и призвал к прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском. Ничего об Украине без Украины. Так отреагировал на встречу спикер украинского МИДа Олег Николенко, добавив, что закончить войну на Донбассе может только полноценная нормандская встреча. Зачем Путину сепаратные переговоры с Меркель и Макроном по Донбассу? Почему на такой формат согласился Запад? И есть ли риск так называемой сделки по Донбассу за спиной Украины? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут Евгений Магда, эксперт-международник, директор Института мировой политики, Дмитрий Орешкин, российский политолог и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Но сначала я бы хотел послушать моего коллегу Дмитрия Баркара, который сегодня собирал мнение политологов об этой встрече, как они оценивают то, что встреча прошла без Владимира Зеленского и говорили про Донбасс. Дмитрий, здравствуй.
Добрый вечер, Денис. Приветствую также наших уважаемых радиослушателей.
Расскажи, пожалуйста, вот как комментируют политологи вот эту вот встречу троих, когда стоило бы встретиться, наверное, вчетвером, если говорили-то об Украине?
Стоит отметить, что мнение политологов, специалистов по международным отношениям, по большому счету, разные, они расходятся в своих оценках. С одной стороны, присутствуют критические оценки ситуации. Среди прочих претензий к украинскому президенту эксперты высказывают определенную утрату контроля над ситуацией в Украине и предполагаю, что, возможно, даже последняя громкая акция под офисом президента, где стены здания были разрисованы протестующими, даже это могло повлиять на восприятие президента Зеленского со стороны западных партнеров, которые теперь могут подозревать, что он не так уж и хорошо контролирует ситуацию в Украине, и потому, возможно, теоретически снизился интерес к переговорам с его участием. В то время как президент России Владимир Путин, все мы понимаем, довольно хорошо контролирует ситуацию внутри своей страны, и потому в переговорах с ним западные партнеры могут быть более заинтересованными. Но это только один из взглядов, одна из возможных оценок этой ситуации. Есть также и такие оценки, которые сводятся к тому, что, во-первых, любые страны могут принять для себя решение, о чем и с кем им разговаривать, в каком кругу проводить переговоры, и в том числе упоминать и Украину. Тем более, что, подчеркивают эксперты, Украина была лишь одним из пунктов этой встречи. Разговаривали также и о борьбе с коронавирусом, и о ситуации на Ближнем Востоке, поднимались другие вопросы. И так как Украина, по мнению, по крайней мере, этих экспертов, не являлась центральной темой переговоров, то, соответственно, и не был приглашен президент Украины к участию в этой беседе. И, соответственно, с этой точки зрения можно предполагать и опровергать точку зрения, в которой говорилось, что есть такой взгляд, что Владимир Зеленский теряет влияние в Украине. Таким образом, мы имеем две противоположные точки зрения, и окончательных выводов нету, и, пожалуй, как отмечают снова же эксперты, выводы мы сможем окончательно сделать, когда все же состоятся какие-то мероприятия, либо саммит, либо встреча на уровне советников в рамках Нормандской четверки, где мы еще раз увидим, услышим позицию западных партнеров, не изменилась ли она, отстаивают ли они по-прежнему собственно говоря, интересы Украины.
Спасибо большое. Это был мой коллега Дмитрий Баркар. С нами Евгений Магда, эксперт-международник, директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте. И Дмитрий Орешкин, российский политолог, по скайпу с нами тоже. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Евгений, ну, наверное, первый вопрос к вам. Ваше впечатление, судя по комментариям, которые выпустили Париж и Берлин по результатам этой встречи, какую роль играл Донбасс в спектре тем, которые обсуждали Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель? Это была одна из тем или это была все-таки главная тема, которую обсуждали три лидера?
Погані в мене враження, відверто кажучи. Погані з тієї простої причини, що після загибелі 4 українських військових біля Шумів, Володимир Зеленський заявив, ну, устами своїх співробітників про те, що він ініціює обговорення з учасниками Нормандської четвірки. Це обговорення пройшло, але без самого Володимира Зеленського. Тобто Росія його, цитуючи покійного Михайла Чечетова, розвела як котенка. В який спосіб? Росія справді добре розуміє, що її порядок денний відносин з Німеччиною і Францією набагато ширший, ніж лише Донбас. Тобто, скажімо, є Nord Stream 2, і Меркель, і Макрон в ньому зацікавлені. Пройдуть вибори восени в Німеччині, навесні наступного року у Франції. І якби навіть Меркель не бере участь в наступних виборах, але вона все одно хоче, щоб християнські демократи залишились при владі. Дійсно, проблема коронавірусу. Проблема потужна, тому що дефіцит вакцини в Європейському Союзі ні для кого не є секретом. Тобто Росія зуміла розмити питання Донбасу і зуміла просто переграти ситуацію на власну користь. Це при тому, що Меркель і Макрон, в принципі, мають деякі важелі впливу на Росію, а от у України, на жаль, таких важелів впливу немає. І добитися самостійно такої розмови, наприклад, Зеленський-Путін, це, ну, з одного боку, така, знаєте, приваблива перспектива, а з іншого боку, це викличе спалах незадоволення з боку патріотично налаштованих наших громадян і чергову хвилю тих проблем, про які ви говорили, що, мовляв, акція протесту під офісом президента показала, що Зеленського, ну, думку Зеленського не надто треба враховувати. Я з цим не зовсім згоден, тому що за президентство Порошенка теж проходили різноманітні акції протесту, можливо, не під офісом президента, але ж все одно він діяв за принципом «немає нічого про Україну без України». А зараз мы этого не бачим.
Евгений, но тем не менее, вот по вот этим комментариям, которые потом распространили пресс-службы и Берлина, и Парижа, ведь нет ничего такого плохого. Проукраинская позиция, высказанная и Парижем, и Берлином, было сказано оттуда, чтобы Россия взяла четкие обязательства по стабилизации режима прекращения огня в Украине, и Москва должна найти пути для выхода из кризиса в соответствии с Минскими соглашениями. А у Меркель заявили, что они и Макрон призвали Путина в нормандском формате реализовать Минские соглашения. Но ведь никакой зрады-то нету. Они озвучили проукраинскую позицию. Чем плохо это?
Дениса, немає ничего складного в тому, щоб пояснити, як буде діяти Путін. Він знову згадає про мінські домовленості, він знову згадає про порядок їх виконання. І давайте ж ми будемо цитувати всіх учасників переговорів. І Путін говорив про те, що Україна не виконує мінські домовленості, що Україна взяла шлях на конфронтацію у відносинах з, власне, ну, самопроголошеними республіками. Путін знову-таки наполягав на необхідності прямих переговорів Києва з Донецьком і Луганськом, що було вже неодноразово. Тобто відбувся обмін думками. Так, формальної зради українських позицій не відбулось. Але як може відбутися зрада українських позицій, коли, власне, України тут не було?
Вопрос Дмитрию Орешкину. Дмитрий, обсуждали в частности, заявляли, по крайней мере, об этом западные лидеры, и вопрос Алексея Навального, может быть, вот это вот заставило вопрос его, того, что он находится в исправительной колонии сейчас, и встретиться с Владимиром Путиным без Владимира Зеленского. Вот как вы оцениваете, какая была главная, ну, тема разговора, наверное, вот трех лидеров?
Ну, я-то думаю, что это был разговор действительно Германии, Франции и России. Поэтому Украина была одним из объектов. Я думаю, что для Меркель, например, очень важно расставить точки над «и» с «Северным потоком-2». Это понятно. Я думаю, что для Меркель и для Макрона чрезвычайно важна проблема с ковидом. Я думаю, что их всех волнует проблема торможения экономики, связанной с эпидемией. При этом западную сторону волнует еще Украина и еще Навальный. А, естественно, Путин старается эти две темы притормозить, потому что ну, у него понятная сформировавшаяся позиция, он совершенно не намерен ее менять без признаков сильного и жесткого давления. А Европейский Союз, мне кажется, к такому давлению сейчас не готов и вряд ли в ближайшем будущем будет готовым, потому что есть еще такая вещь, как баланс стратегических вооружений и бить горшок об горшок, там совершенно не собираются. Мне не кажется, что здесь какая-то существенная роль и существенное поражение можно приписывать президенту Украины. Просто каждый говорит о том, что его тревожит. Путин тревожит вопрос об незаконных, односторонних, еще каких-то санкциях, которые тормозят его экономику. Соответственно, он, наверное, готов обсуждать какие-то условия снятия этих санкций. Он в чем-то может подвинуться. Я так понимаю, что как раз для него удобно сначала создать кризисное ситуацию на границе ДНР, ЛНР, а потом ее разрядить в качестве своего вклада в налаживание отношений с Западом. Это вполне отработанная ситуация. Сначала берем заложников, а потом в виде акта доброй воли их отпускаем. Так что, поскольку я ничего особенного от этой встречи не ждал, то, соответственно, я и не испытываю разочарования. Что касается Навального, то их тревожит, мне кажется, не только, может быть, даже не столько проблема нарушения прав человека, как будто бы его не, этих нарушений не было раньше. Просто их старались не замечать, опять же, из тех же самых прагматических соображений. Сколько проблема распространения оружия химического, в том числе в европейском пространстве. И именно поэтому они давят на Навального, и именно поэтому, по всей видимости, в этом спектре как раз и появятся новые санкции, как, видимо, мы можем предполагать, согласованные с Соединенными Штатами. Во всяком случае, после европейско-американского, даже можно сказать, саммита виртуального 26-25 марта, по-видимому, такая согласованная программа имени Навального, можно ее так назвать, а можно ее назвать имени ограничения химических вооружений, будет реализована.
Давайте послушаем еще одно мнение. Сегодня моя коллега по радио «Свобода» задала вопрос экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, Ирина Ромалийская. Давайте послушаем мнение бывшего министра иностранных дел.
Ну, смотрите, на самом деле самое важное, чтобы без нас не было ключевых дискуссий. И самое главное, чтобы без нас не принимались решения. Я, например, доверяю нашим партнерам, и немецким, и французским. И они, естественно, могут говорить, в том числе и с Путиным, возможно, какие-то вещи.
Но без этом... Зеленского?
Смотрите, вот говорить, и ведь раньше такие разговоры были, как и мы говорили только с немцами и французами в трехстороннем формате.
На самом Хорошо, деле... а были такие у них форматы, но без Порошенко?
Смотрите, вот этого я не помню, я точно помню, что мы говорили с немцами и французами по некоторым темам. Были 4, были 3. Вот не надо искать каких-то глубоких вещей в том, что есть формальные геометрии. Знаете, вот я это называю геометрией, такой математикой. Самое важное, вот это действительно супер важно, чтобы за нашей спиной или через нашу голову не протягивались какие-то серьезные вещи. И вот для этого мы должны поддерживать доверие с нашими партнерами. том числе и с новой американской администрацией. Вот не надо рисовать таких общих реальностей. Надо просто смотреть, как идут переговоры, и в них участвовать.
Но ведь опасаются чего? Что там будут приняты какие-то решения без Украины? Возможно ли такое?
Смотрите, 100% невозможно. Ничего невозможно надеть нам на голову. Вот это на самом... Я не знаю, там, как в Москве что думают, потому что Москва такая, она загадочная. Но на самом деле и в Берлине, и в Париже четко понимают, что никаких решений, которые будут не совпадать с ключевыми интересами национальной безопасности Украины, решить отдельно от нас, а потом, извините, надеть нам на голову, это 100% невозможно.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментарии моей коллеги Ирине Ромалийской. К нашему разговору присоединяется пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Юлия, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Рада вас слышать. Юлия, расскажите, пожалуйста, как в офисе президента узнали о планах встретиться вдвоем, Эммануэлю Макрону, Владимиру Путину и Ангеле Меркель?
Вітаю. Дивіться, сьогодні дещо розвинені якісь конспірологічні теорії щодо того, що начебто якісь важливі питання щодо Донбасу можуть вирішуватися без України, але в принципі це неможливо. Хоча б тому, що і Франція, і Німеччина як країни Євросоюзу поважають міжнародне право, і тому, що вони є нашими партнерами і підтримують позиції України у питаннях закінчення війни на Донбасі. Друге питання, другий момент у цьому всьому, це те, що в принципі, обговорювалося, як ви розумієте, це не була зустріч там лідерів нормандської четвірки чи трійки, як ви хотіли, можливо, подумати, чи як сьогодні розвивають конспірологи, так? Обговорювалося взагалі дуже широкий порядок денний усіх міжнародних питань. Тобто говорили, власне, і про пандемію, і про ситуацію на Близькому Сході, і про ситуацію в Білорусі, і багато-багато інших питань. І серед іншого, звісно, згадували війну на Донбасі. Чому? Тому що війна на Донбасі, по-перше, це єдина війна сьогодні в Європі. І було б дуже дивно, якби лідери там Франції та Німеччини, які є частиною Євросоюзу, частиною Європи, не згадали про цю війну. Це раз. Тим більше, говорячи при цьому з російською стороною. По-друге, власне, сьогодні війна на Донбасі, як один із таких відомих військових конфліктів є на дуже високому порядку денному. І, власне, саме тому, звісно, його згадували. Однак, ще раз нагадую, ми, Україна, перебуває у постійному діалозі, в тому числі з представниками країн Нормандської четвірки і на різних рівнях. Тому, власне, вирішити щось без України щодо питань Донбасу просто неможливо.
Юлія, от якраз хочу от у вас узнати, як в офісі президента узнали о желанні Макрона и Меркель встретиться с Путиным, и связывался ли потом Владимир Зеленский уже постфактум после этой встречи с нормандцами?
Дивіться, є питання, які я не можу просто розповідати, саме тому, що вони стосуються планів на майбутнє. І ще раз вам скажу, що ми перебуваємо у постійному контакті з представниками країн Нормандської четвірки, і президент Володимир Зеленський уже оголошував, що він в найближчому майбутньому збирається переговорити з усіма лідерами країн Нормандської четвірки. Власне, в рамках цього діалогу відбувається обговорення війни на Донбасі. Тому я ще раз прошу не поширювати якихось конспірологічних чуток. І ще раз вам кажу, що це абсолютно нормально, це, що згадувалося вчора війна на Донбасі, тому що було б дуже дивно, якби ця війна просто випала з порядку денного. Тому, як вам сказати, ми продовжуємо переговори щодо миру, ми впевнені, що ми до нього дійдемо, для нас це просто наша цінність і наш пріоритет.
Юлія, ну от ви спомнили о планах заявлення Володимира Зеленського після убійства 4 українських воєнних на Донбасі, о тому, що він переговорить з лідерами нормандської четвірки. Як продвигаються от эти планы, да, потому что сейчас видим, как раз разговаривают без него.
І ще раз вам скажу, я, будь ласка, би попросила вас не дезінформувати вашу аудиторію, яка вас слухає. Знову-таки, не говорив ніхто про війну на Донбасі без України і не приймалося ніяких рішень. Тобто, звісно, це була якась згадка, в тому числі, як згадка усієї міжнародної платформи. Так. Однак, знову-таки, оголошу вам, що президент Володимир Зеленський перебуває на контакті. У нас є вже деякі плани, які я просто не можу розголошувати. Однак, як тільки у нас буде певний результат, ми будемо дуже раді поділитися з медіа цим. Я маю на увазі конкретний результат, якісь певні домовленості. А те, що ведуться переговори, то вони ведуться в будь-якому разі, а особливо зараз великий акцент йде на те, щоб режим припинення вогню мав такий самий результат, як він мав в той рік, коли, згадайте, місяці у нас навіть не було поранених чи вбитих, і коли за перші півроку з 27 липня, коли впровадили цей режим припинення вогню до кінця року, була в десятки разів зменшена кількість загиблих на Донбасі.
Спасибо большое. Ну, да. Говорит пресс-секретарь Юлия Мендель Владимира Зеленского. Спасибо за участие в нашей программе, что Киев находится на контакте с Францией и Германией, и особых причин для того, чтобы нервничать, нет. Вопрос Евгению Магде. Евгений, а вот действительно, Павел Климкин сказал, что при Порошенко такого-то не было, да, когда встречались втроем без его присутствия, а сейчас получается возможно с Владимиром Зеленским. Вот сам факт даже такой встречи и поднятия темы Донбасса в переговорах.
Ну, те, що порушили тему Донбасу, природньо, тому що все-таки дійсно це найбільший військовий конфлікт, не просто який триває на сьогоднішній момент, а найбільший військовий конфлікт за останні 25 років в Європі. І він європейців, західних європейців, він суттєво лякає. Це, я думаю, треба достатньо чітко розуміти. Але є ще один, знаєте, неприємний висновок. Кілька років тому один з дипломатів Європейського Союзу мені сказав: а ви що, не розумієте, що конфлікт на Донбасі буде вирішуватись за рахунок більш слабкої сторони, тобто за рахунок України? Я кажу, а чому? Ми ж стали жертвою агресії. Ну, каже, це в даному випадку нікого не хвилює, тому що є певний прагматичний підхід, і ми зацікавлені в тому, щоб конфлікт був врегульований, всі були задоволені, і це, очевидно, буде використовуватись за рахунок найслабшої сторони. У нас просто виникає дурна ситуація, даруйте, коли керівник Офісу Президента роздуває щоки і говорить, що у нас все чудово, коли президент говорить, що ось-ось я проведу переговори, але переговори, повторюсь, проходять без нього. І Росія це дуже слушно, повірте, буде інформаційно прокачувати і поширювати в українському інформаційному просторі, в європейському інформаційному просторі. Тобто Росії не потрібен будь-який самостійний український президент. Прізвища в даному випадку ваги немає. Дійсно, були ж візити, і Меркель літала в Сочі до Путіна, і Макрон з ним спілкувався, і Оланд, але вони або безпосередньо до, або зразу після інформували Порошенка про зміст цих переговорів. Зараз, бути на контакті, знаєте, це таке, бути в контакті, бути в однокласниках, бути в Фейсбуці. Це можна дуже багато чого пояснювати, але предметно я не бачу конкретної взаємодії з нашими союзниками. Коли ситуація не виходить за рівень deep concern, за рівень глибокого занепокоєння, то це насправді проблема, а підстави для такого занепокоєння існують. Адже щотижня гинуть кілька українських воїнів на Донбасі. Це починаючи з лютого місяця. Тобто кількість втрат постійно зростає. І це дуже тривожна тенденція. Тим більше, якщо ми пригадаємо події під Шумами, це був фактичний розстріл українських саперів, розстріл підготовлений, розстріл, який, так би мовити, з передбачуваною реакцією, у всякому разі, з боку України.
Ну, так раз Дмитрий Орешкин говорит, что это ничего нового в российской тактике нет, это тактика взятия в заложники, да, и повышения ставок. Евгений, вы так понимаю, намекаете на какую-то вот такую большую сделку, да, что вот сейчас согласовывают позиции Франция, Германия и Российская Федерация для того, чтобы давить на Украину?
Ну, интерес их, например, навколо Nord Stream 2 є абсолютно очевидним. Інтерес Росії полягає в тому, що там вже відчули, що може дійсно постати Євроатлантичний Союз за участю адміністрації Байдена, тобто його контури вже поступово виникають. І, відповідно, Росія хоче діяти швидше. Вона, з одного боку, заграє зі своїми європейськими контрагентами, в даному випадку тими, хто купує російський газ, а з іншого боку штовхає Україну до того, щоб вона швидше погоджувалась на пропозиції, які, в принципі, протягом цього періоду з 2014 року були неприйнятними. Тут, знаєте, спрацьовує така російська приказка: коготок увяз, всі птички пропасть. Тобто навіть найменша поступка, навіть найменша помилка офіційної української позиції, вона може призвести до дуже суттєвих наслідків, до такого своєрідного ефекту геополітичного доміно. І дуже б хотів, щоб і в Офісі Президента, і в Міністерстві закордонних справ це добре розуміли.
Наш номер 0800-300-403. Є слушатель, давайте його послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Я в Азмире.
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Я хотел сказать, что Евгений Магда – это придворный певец партии регионов, понимаете?
Так, давайте вот не позволим обсуждать личности. Мы тут говорим о процессах, о теме, о встрече трех президентов. Давайте не переходить на личности. Хотя спасибо вам все-таки за звонок. Вопрос Дмитрию Орешкину. Дмитрий, ну вот вы слышали, что говорит Евгений Магда, что, возможно, будут решать конфликт на Донбассе за счет более слабой стороны. Ну, скорее всего, идет речь об Украине. Вы допускаете о том, что вот эти вот заявления, которые потом выпустили и Берлин, и Елисейский дворец постфактум после этой встречи, это такая мантра, а на самом деле, ну, велось прощупывание российской позиции и поиск путей для того, чтобы давить на украинскую сторону и подготовка, ну, действительно, какому-то какой-то сделке или попытке сделки по Донбассу за спиной Украины. Ну, немного напоминает, согласитесь, все-таки 38-й год и Мюнхенский сговор.
Ну, понимаете, аналогии всегда найдутся. И я думаю, что совершенно правильно, что на Украине есть люди, которых это тревожит, и они предъявляют претензии к президенту, потому что, как им кажется, он занимает недостаточно жесткую позицию или он недостаточно влиятелен. Но я полагаю, что ситуация несколько проще. Евросоюз будет разрабатывать специальную стратегию по России. Любой ответственный политик, а тем более лидеры Евросоюза, а их теперь осталось практически двое, должны прощупать эту почву. И, конечно, они договариваются с Путиным. И, конечно, они будут находить какой-то компромисс. И, конечно, значительная часть украинских патриотов, как те решения, которые они найдут, покажутся недостаточными. Всегда найдется человек, который захочет сказать, что а почему нам не помогли отвоевать назад эту территорию? Ну, простите, это Европа. Украина стремится в Европу. А европейские правительства всегда исходят прежде всего из прагматических своих, скажем так, электоральных предпочтений. Им надо развивать экономику, им надо взаимодействовать, им надо покупать дешевый путинский газ. И Путин это прекрасно знает. Я не вижу здесь проблемы в том, что что-то там создают за спиной у Украины. Пока. Не вижу также и обид в том, что они говорили втроем. Они договорились встретиться втроем, они встретились втроем. Я думаю, что господин Путин мог бы и возражать после, например, против участия президента Украины в этой встрече, тогда бы она не состоялась. Точно так же мне кажется, что мы не совсем вправе были бы обвинять Меркель и Макрона в том, что они обсуждали проблему Навального без Навального. Да? Не вижу в этом поражения, не вижу в этом предательства, не вижу в этом унижения Украины, вижу в этом обычный европейский прагматизм. Они прощупали Путина, Путин повторил обычные свои слова, его задача вывести напрямую Киев и Донбасс на прямые переговоры, что де-факто будет означать как бы взаимное признание, на это Украина не идет. Реальная политика европейская по отношению к России будет сформирована летом на следующем саммите, как нам объяснили. Видимо, они почувствовали, что пока сейчас не готовы. Точно так же мог бы сказать и Байден, а почему меня четвертым не пригласили? У Соединенных Штатов тоже есть серьезная стратегия по отношению к украинскому конфликту. Так что, ну, это, скажем так, не очень победная для офиса Зеленского и не очень победная для Украины новость, но и никакого поражения я пока не наблюдаю. Хотя я говорю еще раз, что надо кусать президента, надо его критиковать, это естественно, чтобы он понимал, что за ним следят и слабину ему проявить не позволяют. В то же время, ну, понятно, и у нас есть, по секрету вам скажу, что у Путина тоже есть партия войны, и на их фоне Владимир Владимирович Путин Ну, конечно, не голубь, но, во всяком случае, там есть охотники еще на танках покататься. Он все-таки этого боится. И правильно боится, потому что получит еще более жесткие санкции. То есть, я так понимаю, что партнеры принюхались друг к другу, поняли лучше, кто чего хочет, от чего чем пахнет, и разъехались, чтобы заняться своими делами. В частности, европейцы будут формировать эту вот российскую стратегию. И на обсуждение этой темы, несомненно, Украина будет приглашена. Сейчас мы просто трое больших дядей собрались обсудить несколько вопросов, не только Украина.
И женщина, двое дядей и женщина. Дмитрий, а вот последний вопрос касательно того, что настаивал Владимир Путин на том, чтобы не было Владимира Зеленского на вот этой вот встрече. Ну, что это за нежелание такое встретиться с Владимиром Зеленским? Мы можем предвидеть, что никакой встречи, даже телефонных разговоров с Зеленским не будет. Почему Путин игнорирует Зеленского?
Потому что он хочет его ослабить. Он хочет, чтобы в украинском обществе появилось ощущение, что Зеленского не слушают, им не интересуются. Зачем он ему нужен? Тем более, что там обсуждались вопросы, которые напрямую Украины не касаются, в том числе ковида и так далее. Мне же Владимир Владимирович Путин не докладывал, готов он был видеть Зеленского, не готов он был видеть Зеленского. Для этого есть дипломатические каналы. Мы видим, что они договорились поговорить втроем. О тех вещах, которые их тревожат. И Германия, и, соответственно, Франция довольно жестко, с моей точки зрения, ясно поставили вопрос об озабоченности Донбассом. И это нормально. Что еще от них большего сейчас можно было ждать? У них есть специальный нормандский формат, где они занимаются именно этим, и где они будут предлагать жесткие или мягкие, уж я не знаю, какие они там выберут, при участии Украины, пути решения. А сейчас это, просто я уже говорил об этом, это этап взаимного обнюхивания и приглядывания. Не надо слишком сильно пугаться и бежать впереди паровоза.
Последний вопрос Евгению Магде. Евгений, вам не кажется, что вот такая вот встреча, хотя и Дмитрий Орешкин говорит о том, что не стоит так сильно ее переоценивать, она разрушила де-факто уже нормандский формат, и в этом-то и цель была одна из, которую преследовал Владимир Путин с помощью этого, и ничего уже в формате Нормандии мы, скорее всего, в будущем не увидим. Или все-таки, как вы думаете, будет ли хотя бы теоретически, есть ли возможность встречи четырех уже лидеров?
Я не бачу підстав для такої зустрічі, тому що для цієї зустрічі Росія має виконувати те, що вона взяла на себе в Парижі в грудні 2019 року. Якщо ми говоримо про обнюхування, то Меркель знає Путіна вже понад 10 років, а Макрон майже 4 роки. Тобто вони за цей час зовсім не відчувають його запаху, чи ковід відбив почуття. Тут швидше, я думаю, пахне не Путін, а пахне зазвичай без запаху природній газ, в поставках якого і Німеччина, і Франція надзвичайно зацікавлені. Його для побутових споживачів, відповідно, додають такі неприємні запахи, щоб різноманітні витоки констатувати. Тому я б в даному випадку не спрощував ситуацію і не казав, що, скажімо, от-от підключаться Сполучені Штати. Я не бачу, наприклад, перспектив для підключення Сполучених Штатів. Путіна можна звинувачувати в багатьох речах, абсолютно справедливо, але ж він не дурень саджати собі напроти себе за стіл сильного супротивника. Для чого? Як він в такий спосіб буде домовлятися? Це при тому, що, до речі, Байден був віце-президентом в 2014 році, коли Обама усунувся і від врегулювання конфлікту конфлікт передали європейським лідерам, які до цього часу займаються його вирішенням. Тому нормандського формату зустрічі ближчим часом не буде. Вона не потрібна Путіну, і він не хоче дарувати настільки відверто електоральні очки, скажімо, Меркель чи її наступникові Арміну Лашету, наприклад, або підтримувати Еммануеля Макрона. А Україна не може добитися цієї зустрічі. Тобто шлях подальших поступок Путіну, він заведе Зеленського в повний електоральний тупік. И я думаю, він чудово це повинен розуміти.
Спасибо большое участникам нашего эфира. Это были Евгений Магда, эксперт-международник, директор Института мировой политики, российский политолог Дмитрий Орешкин и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Ну и заглянем по другую сторону линии разграничения. На неподконтрольной части Донбасса повысили социальные выплаты и зарплаты бюджетникам. Сделали это с 1 января и телеканалы группировки ДНР. Рапортуют о повышении уровня жизни граждан. Действительно ли жить стало лучше? Как на самом деле живут и зарабатывают люди по ту сторону линии разграничения?
Ростовские зарплаты и пенсии уже в 2022 году. Глава группировки ДНР Денис Пушилин еще с прошлого года кормит жителей оккупированной Донецкой области обещаниями. Мол, еще чуть-чуть и жить будем, как в самой России. И действительно, с 1 января вроде как начали выполнять обещанное. Что-то доподняли. Но вот ощутили ли это местные?
Пенсию подняли. Заметил. По крайней мере, повышение коммуналки не съело ее.
Пенсию подняли. Так, чуть-чуть.
Пенсию подняли на 17%. А инфляция съела их.
Ну, подняли, да. По ценам, посмотрите, ощутило или нет.
Подняли пенсию. Ощутило. 17%? В принципе, нормально.
Да, поднимали. Ну, если учитывая, что тут же подорожали продукты, то я думаю, что нет.
Учитывая только скандальные цены, разумеется, нет. Вы знаете, полгода назад я зарабатывал меньше на 3000, но мог позволить себе намного-намного больше.
Зарплату подняли на самый минимум. Абсолютно нет. Ну, потому что цены везде.
Боевики отчитываются. Улучшать уровень жизни собираются в два этапа. Начали с января, продолжат в июле. Пенсии поднимут на 17%, то есть минимальная примерно 5 500 рублей. Зарплаты бюджетникам в среднем на 25%. И оклад первому разряду составит около 7 500 рублей. А соцвыплаты там по-разному. Например, выплаты по беременности и родам выросли с 4 000 рублей примерно до 5 500, а затем будут почти 6. Но вот вопрос, на что хватает этих денег? Еда, коммуналка, одежда?
Ну, хватает. Прийти хватает.
Спасибо мужу. Его нет, а я за него получаю половину.
Не, ну не хватает, конечно. В натяжку хватает.
Я пенсионерка, мне уже одежды много не надо. А на еду мне хватает. И на коммунальные тоже.
На одежду нет, на еду и на коммуналку.
Притык, так сказать. На еду хватает, на одежду уже очень с трудом. Тем более, учитывая то, что в семье нашей работа только я один. Ну, все лучше детям. Потом жене, а себе уже в последнюю очередь, к сожалению.
Заметили, как разительно отличается наш опрос от тех, что обычно показывают на телеканалах боевиков?
Нам повысили зарплату существенно. Я не хочу говорить сколько, но я почувствовала. Для меня это важная доплата, да.
Ну ладно, давайте не будем сравнивать. Просто спросим у тех же людей, сколько, по их мнению, надо денег на одного человека в семье, чтобы жить было просто комфортно.
Пенсионеру, я так думаю, хотя бы 1020 рублей.
Ну, 1020 нужно. Вот сейчас пошла, ничего не купила. Две отдала.
Ну, в России просят люди, чтобы было не меньше 50-60 тысяч рублей на месяц, на человека. Ну, вот так вот где-то жить.
Пенсионеры, ну, хотя бы 1020, хотя бы. Ну, и цены, чтобы не поднимались дальше, а оставались на этом уровне, хотя бы.
Ну, не меньше 10 тысяч. Для того, чтобы комфортно себя чувствовать.
1025 как минимум.
Ну, не менее 30 тысяч на человека. Чтобы жить комфортно, без излишеств, ну, я думаю, порядка 1020.
Сколько не дай, все равно хватать не будет. Ну, во всяком случае, побольше. Цены-то, сами посмотрите. Цены в магазинах, коммуналка, медикаменты, самое необходимое. Не говоря о том, что одеться, обуться и что-то из бытовой техники хотя бы отремонтировать то, что было раньше. Слов нету.
И на что люди потратили бы эти недостающие деньги?
Ну, дорогая зелень, вот помидоры, огурцы. Более глобальное, что такое? Глобальная. Ну что, все нормально.
Машину хочу взять. Хату еще взять хочу какую-нибудь. Или еще что-нибудь. Понятие растяжимое.
Ну, бытовую технику новую. Вот это я не могу себе позволить просто так.
Я много чего хочу. Ну, например, хочу сделать ремонт. Хочу купить мебель.
Много желаний. Конечно. Машину, например, другую.
хочется поменять машину, ну, не позволяют финансовые возможности.
Приобрести? Да вы знаете, очень много чего. Начиная с того, что я уже 5 лет не ездил на море, потому что не могу себе позволить. Это как минимум. Цель и мечта, чтобы у нас наконец-то наладилось в нашей республике. Вот это было бы очень здорово. Чтобы люди могли себе позволить не просто мечтать, а что-то взять и приобрести, не задумываясь о последствиях.
Вот такие простые желания у обычных людей. Но пока они живут в тех условиях, в которых оказались вынуждены, их мечты, скорее всего, так и останутся мечтами.
И о погоде. Завтра на территории Донецкой и Луганской областей ожидается от 13 до 16 градусов тепла днем и 0,2 тепла ночью, без осадков. Ну а ближе к выходным придут дожди.
Друзья, наслаждайтесь хорошей погодой. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг. Вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». И там же в интернете вы можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи. Если вам удобно, звоните на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Подождите несколько секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Мы его слушаем. Рады слышать вас, ваш голос. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».